говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Представители Росрыболовства считают, что российское судно «Олег Найденов» было задержано военными Сенегала по просьбе организации «Greenpeace». Соединенные Штаты заявили о готовности содействовать России в обеспечении безопасности на предстоящих в феврале зимних Олимпийских играх. 2014 год объявлен перекрестным годом культуры Великобритании и России. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, представители Росрыболовства считают, что российское судно «Олег Найденов» было задержано в Атлантическом океане по просьбе международной экологической организации «Greenpeace». Траулер был задержан военными Сенегала 4 января около побережья Гвинеи-Бисау и конвоирован в порт Дакара. Власти Сенегала считают, что рыболовное судно незаконно вело промысел, судовладельца могут оштрафовать, а груз арестовать. По данным агентства «Итартас», на борту судна около 900 тонн рыбы и рыбопродукции. Улов оценивается примерно в 540 тысяч долларов. Представители «Greenpeace» заявление Росрыболовства о своей причастности к задержанию Олега Найденова опровергают и напоминают, что два года назад уже уличали это судно в незаконной ловле рыбы. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Глава Росрыболовства Андрей Крайний уверяет, что организация «Greenpeace» причастна к задержанию российского траулера в Атлантическом океане. По нашим данным, на Усть-Кале, скажем так, сенегальских военных, активисты известной организации «Greenpeace», сказал Андрей Крайний в интервью телеканалу «Дождь». Директор программ «Greenpeace» в России Иван Блоков в интервью «Радио Свобода» назвал подобное обвинение в адрес организации «богатой фантазией чиновников».
Ребята комментировали особо нечего. Я думаю, что просто у отдельных сотрудников Росрыболовства богатая фантазия. Ну, собственно, с этим, наверное, заявление и связано. Что же касается общей ситуации с судном «Олег Найденов», я думаю, что будет логично подождать решения официальных властей, возможно, суда. Государство Сенегал, я так понимаю, что мы все-таки уважаем деятельность как своих правоохранительных органов, так и правоохранительных органов других стран. И как-то немножечко странно выглядит, когда государственный орган России пытается защищать частную компанию, даже не разобравшись в ситуации.
А действительно ли два года назад «Greenpeace» говорили о том, что это судно незаконно ведет промысел рыбы?
Да, «Greenpeace» точно знал, что это судно занималось незаконным промыслом. Более того, оно было оштрафовано сенегальскими властями уже более полутора лет назад за незаконный рыбный лов. Копии соответствующих документов вы можете, в частности, увидеть на нашем сайте. Была специальная компания «Greenpeace», которая была направлена на незаконный чрезмерный лов рыбы в судах Европейского Союза, берегов Африки. К сожалению, ситуация оказалась таковой, что наряду с судами Европейского Союза часто попадали суда по флагам Российской Федерации. Олег Найденов был одним из таких судов. И действительно, когда его увидели, он прятал свое название. Вот, и наши коллеги просто отодвинули шестом ткань, которой было закрыто название, чтобы понять, а что же это за судно прячется.
Как вы считаете, вот такое заявление Росрыболовства нельзя ли рассматривать как какая-то общая кампания против «Greenpeace», вот учитывая дело «Arctic Sunrise»?
В отношении Росрыболовства я бы не стал делать. В прошлый раз, когда они выступали по поводу того же самого судна и по поводу наших заявлений, они тоже выступали, ну, как бы это сказать, не вполне профессиональными, если выражаться политкорректно. Это скорее связано просто с не очень высоким уровнем профессиональности, а не с какой-то кампанией специальной. Ну, что ж ты поделаешь?
Говорил Иван Блоков. В феврале 2012 года, по словам активистов «Greenpeace», команда траулера «Олег Найденов», находясь в территориальных водах Сенегала, скрыла свое название и отключила позывные. Экологи провели акцию протеста и написали слово «грабеж» на борту траулера. По данным средств массовой информации, в той акции принимало участие и судно «Arctic Sunrise», чей экипаж был задержан в сентябре 2013 года за акцию у платформы «Приразломная» в Печорском море, а в декабре экологи были амнистированы. Российский траулер «Олег Найденов» был задержан военными Сенегала 4 января в Атлантическом океане в 85 километрах от побережья Гвинеи-Бисау. Как сообщает агентство «Интерфакс», задержание происходило в грубой форме, без объяснения причин. На борту судна находятся 63 гражданина России и 22 гражданина Гвинеи-Бисау. Сам траулер находится под охраной в порту Дакара. Все члены экипажа не могут покинуть борт судна, и изъятые у них паспорта так и не возвращены. Как передают агентство «Итартас», пострадавшие при задержании капитан и буфетчица получают помощь только от судового врача. Росрыболовство намерено передать Министерству рыбного хозяйства Сенегала ноту протеста по поводу задержания траулера. Ведомство уверено, что Олег Найденов ввел промысел в исключительной экономической зоне Гвинеи-Бисау. Власти Сенегала обвиняют экипаж судна в незаконной ловле рыбы и утверждают, что это нарушение происходит уже не в первый раз. Также, по словам министра рыболовства Сенегала Хайдара Эль-Али, судовладельцу грозит штраф примерно в 600 тысяч евро, а также конфискация рыболовного снаряжения и груза. По данным агентства «Итартас», на борту Олега Найденова может находиться около 900 тонн рыбы и рыбопродукции. Улов оценивается примерно в 540 тысяч долларов. В Росрыболовстве предполагают, что захват судна связан с конкурентной борьбой за рыбные ресурсы. Подобной же точки зрения придерживается и главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко.
За рыбу ведется не менее, если не более ожесточенная война, чем за нефть и за газ. Воюют все со всеми, и правил в этой войне нет никаких. Поэтому практически невозможно сказать без соответствующего следствия, независимого, действительно ли наш траулер Олег Найденов заходил в какие-то воды неоговоренные лицензии, которые у него была с государством Гвинея-Бисау, или это происки конкурентов. Тех же, например, китайцев, которые спокойно могут подкупить ради этого дела организацию Greenpeace, ну и найти общий язык с властями той или иной страны, особенно когда речь идет о странах Западной Африки. Если будет независимое следствие, то вообще-то установить точно, где там судно занималось ловом рыбы, нарушали ли они условия лицензии, заходили ли в воды Сенегала, ну это достаточно просто при современных средствах навигации, определения места судна и истории его передвижения. Есть какие-то определенные участки, которые там зарезервированы, например, только для местного рыболовства, для местных рыбаков, прибрежного плавания. Есть определенные участки, где запрещен, например, лов в определенное время года в связи с нерестом, еще с чем-нибудь. Все, что мы знаем, что в прошлом году Greenpeace прицепился к Олегу Найденову, хотя тот занимался ловом рыбы в соответствии с лицензией Сенегала. В этом году они перешли в Гвинею-Бисау. Что там и как там, очень трудно сказать. Но я вообще-то больше подозреваю грязную игру конкурентов, происки конкурентов с помощью властей той или иной страны, ну и с помощью неутомимого Гринписа, который с удовольствием идет на такого рода дела.
Говорил Михаил Войтенко. По словам главы Росрыболовства Андрея Крайнева, на 7 января намечена встреча российского посла в Сенегале с президентом этой страны. На этой встрече, как надеется Андрей Крайнев, будет поставлена точка в этой истории и судно будет отпущено. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В минувшие выходные дни Соединенные Штаты заявили о готовности содействовать России в обеспечении безопасности на предстоящих в феврале зимних Олимпийских играх в Сочи. Этот вопрос обсуждался в субботу в ходе прошедшей по инициативе американской стороны телефонной беседы между министрами обороны США и России Чаком Хейглом и Сергеем Шойгу. Глава американской делегации на Олимпиаде в Сочи, бывший министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано, также заявила, что США готовы сотрудничать с Россией и с Международным Олимпийским комитетом для обеспечения безопасности игр. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
По словам представителя Пентагона Джона Керби, Чак Хейгл позвонил своему российскому коллеге, чтобы от имени США выразить соболезнования в связи с жертвами недавних террористических атак в Волгограде. Соединенные Штаты готовы оказать России помощь в обеспечении безопасности зимней Олимпиады, если от России поступит соответствующий запрос, заверил Чак Хейгл российского министра обороны. После взрывов в Волгограде в американских СМИ обсуждается вопрос, не были ли эти нападения своего рода репетиции терактов, которые злоумышленники готовят к Олимпиаде. Глава американской делегации в Сочи, бывший министр внутренней безопасности США, а ныне президент Университета Калифорнии Джанет Наполитано, предостерегает от подобного рода заключений. Я бы не делала такие выводы. Давайте не забывать, что вопросы безопасности неизбежно вставали перед каждой из недавних Олимпиад, сказала она в интервью телекомпании NBC. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Россией, Международным Олимпийским комитетом и другими странами. Мы все заинтересованы в безопасности игр и спортсменов. Такого же мнения придерживается бывший губернатор штата Массачусетс, кандидат республиканской партии на последних президентских выборах Митт Ромни, который в 2002 году возглавлял оргкомитет зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити.
В связи с каждой Олимпиадой возникает обеспокоенность по поводу возможных актов насилия, сказал Ромни в воскресном интервью телекомпании Fox. Наша Олимпиада в 2002 году состоялась всего несколько месяцев спустя после трагедии 11 сентября 2001 года. Мы были очень обеспокоены по поводу возможных терактов. К счастью, у нас все обошлось без проблем. Но избежать подобных опасений на каком бы то ни было глобальном мероприятии, на которое съезжаются люди со всего земного шара, невозможно. Я уверен, что Россия сделает все от себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Россия, по мнению МИДа Ромни, столкнулась с особенно сложной проблемой, так как террористы выступали с конкретными угрозами, обещая совершить нападение во время Олимпиады. Страшно осознавать, готовясь к Олимпийским играм, что на территории вашей страны действуют группы, которые, возможно, готовятся к нападению. Но я уверен, что такая страна, как Россия, обладает всеми необходимыми ресурсами, чтобы обеспечить безопасность. Я всегда придерживался мнения, что успех обеспечения безопасности Олимпийских игр зависит не от физической защиты игр или технологического оснащения сил безопасности, а в подготовительной разведывательной работе, которую необходимо проделать за месяцы, а то и за годы до начала соревнований, и в результате которой становится возможным определить лиц, представляющих опасность. Я готов предположить, что российская разведка проделала большую работу, и те, кто представляет опасность, не будут подпущены близко к Олимпиаде. To keep the most dangerous people away. Несмотря на то, что МИД Ромни дает высокую оценку работе российских властей в обеспечении безопасности Олимпийских игр, он скептически относится к самой идее проведения Олимпиады в России. Во время своей предвыборной кампании Ромни назвал Россию главным геополитическим соперником США. Среди претензий, которые бывший губернатор Массачусетса предъявляет России сейчас, позиция, занятая этой страной по сирийской и иранской проблемам, а также предоставление убежища беглому похитителю американских разведданных Эдварду Сноудену. Если бы выбирать пришлось мне, я бы не голосовал за проведение в России ни зимних, ни летних Олимпийских игр, но выбор остается не за мной. В составе возглавляемой Джанет Наполитано официальной делегации США в Сочи три спортсмена, которые открыто придерживаются нетрадициональной сексуальной ориентации. Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг, олимпийский чемпион по фигурному катанию Брайан Бойтано и хоккеистка Кейтлин Кехоу.
What we would like to do is demonstrate that the United States is a very free and open and.
Мы хотим продемонстрировать, что Соединенные Штаты являются свободным, открытым и толерантным обществом, сказала Джанет Наполитано. Отвечая на вопрос, не следует ли состав американской делегации и тот факт, что ни президент, ни вице-президент США не поедут в Сочи рассматривать как политический сигнал России, Джанет Наполитано сказала, что, насколько она помнит, политические соображения всегда имели место в преддверии Олимпийских игр. Однако, когда игры начинаются и атлеты демонстрируют свое мастерство, политика отходит на второй план.
Рассказывал Владимир Дубинский. Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. В первом квартале 2014 года по распоряжению президента России Владимира Путина в регионах уже должны функционировать миграционные центры. Их работа будет оплачиваться из местных бюджетов. При центральных библиотеках Москвы в 2014-2015 годах планируется открыть 30 адаптационных центров для приезжих иностранцев. Несколько центров уже работает в России за счет неправительственных организаций. Согласно статистике, наибольшее число мигрантов находится в центре Москвы. Самая большая квота для пребывания мигрантов в 2014 году выделена Подмосковью – 7 тысяч. Это в 200 раз меньше, чем количество находящихся там нелегалов. Правозащитники и представители организации мигрантов скептически отнеслись к инициативам властей. Они носят лишь карательный характер. Адапционные центры не пользуются популярностью, так как в России легальных мигрантов немного. С подробностями Динара Седикова.
Решение о создании миграционных центров в регионах России было принято давно, заявил президент Владимир Путин осенью на встрече с представителями непарламентских партий. Но его выполнение откладывалось по разным причинам. В основном из-за неготовности региональных властей. Цитирую, с учетом того, что регионы не готовы это сделать, мы договорились о том, что дадим им последний срок. Этот срок – 2-3 месяца следующего года. Во всяком случае, в первом квартале 2014 года эта проблема должна быть закрыта, сказал глава государства. Первый центр федеральной миграционной миграционной службы открылся 18 декабря в Екатеринбурге. Там находятся иностранные граждане, подлежащие административному выдворению или депортации за пределы России. По сути, эти центры являются депортационными лагерями, говорит глава Федерации мигрантов России Мухаммад Амин Маджумдер. Он считает введение этой меры неверным шагом.
В любом случае, если открывать лагерь, в Европе есть вот лагерь, который нелегальные мигранты приезжают, там создаются определенные условия проживания и питания, медицины и все условия бытовой, любой человек, который могли проживать, и все условия надо создать. Как планируется наша вот лагерь, пока нам непонятно, кроме того, непонятно, поэтому какие категории мигранты будут вот там сажать и наказать и так далее, тоже нам пока непонятно. Представители власти ни с кем не обсуждают.
В октябре глава Федеральной миграционной службы России Константин Рамадановский заявил в интервью «Коммерсанту», что в регионах планируется чуть больше 80 специальных центров, причем примерно половина из них будет передана ФМС полицией, а другую часть придется строить с нуля. Эти объекты будут функционировать по международным стандартам. Глава комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина уверена, что создание таких центров обязательно.
Сейчас готовится как бы два совершенно разных решения миграционной проблемы. Одна вполне разумная. Это организация центров для адаптации мигрантов. А второе – это требование, чтобы во всех субъектах федерации были места для содержания депортированных иностранных граждан. Это тоже совершенно нормально, на мой взгляд. Это должно быть, потому что сейчас условия, в которых содержатся эти люди, абсолютно недопустимые. Просто. Это хуже тюрьмы, потому что в тюрьмах еще проводилась какая-то работа по улучшению качества содержания. А там вот эти старые тюрьмы были переделаны как раз в такие центры, как в Москве, например. Вопрос в том, кого туда будут помещать и что из этого будет получаться. Такие центры должны быть. Да, они должны быть. Это не должны быть лагеря, как было в Гальянове. Это должны быть нормальные центры, где содержатся люди. Это есть во всем мире.
60-80 центров таких. Да. На сколько человек? Человек на 100. Это же решит проблемы мигрантов, потому что у нас их миллионы нелегальных, я имею в виду. Согласно официальной статистике.
Вот этих нелегальных мигрантов, между прочим, большинство, это люди, которых нужно легализовать. Они выдворять.
Несмотря на то, что центры открывают по всей России, наибольшее число разрешений на пребывание мигрантов в 2014 году будет выдано в Подмосковье. В Московской области выделенная квота 7 тысяч разрешений для лиц без гражданства. Всего же, по оценкам губернатора Андрея Воробьева, в Подмосковье 1,5 миллиона нелегальных мигрантов. В Россию смогут и официально приехать почти 96 тысяч мигрантов. Это при том, что в России, как подсчитали в ФМС, в 2013 году 10 миллионов мигрантов работали нелегально. Разрешения на работу таким иностранцам в службе обещали не давать. По 50 разрешений в 2014 году выделено Калмыкии и Ненецкому автономному округу. Санкт-Петербургу правительство определило квоту в 1500. В Москве правительство выдало всего 2000 разрешений. Интересно, что вопреки существующему мнению о засилии нелегалов на окраинах, основное место концентрации мигрантов в Москве – самый центр города. Только в Тверском районе жителей меньше, чем мигрантов. Последних там 191 тысяча. По данным ФМС, это в 20 раз больше, чем в Западном Бирюлево, где после убийства Егора Щербакова в конце 2013 года начались беспорядки на овощебазе. Москвичи требовали избавить район от нелегалов и ужесточить контроль за мигрантами на окраинах. Однако, как следует из официальной статистики, ситуация в спальных районах Москвы не критична. Вводится временное ограничение на пребывание без гражданства в России приезжих, так называемое правило 90 и 180, 90 суток в полгода. Это касается граждан Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, без разрешения на работу. Если они нарушат закон, въезд в Россию им запретят на 3 года. После Бирюлева, Пугачева или даже народного схода в Арзамасе российские власти серьезно, казалось бы, взялись за проблему межэтнических конфликтов. Однако Федерация мигрантов недовольна ни этим законом, ни иммиграционной политикой России в целом. Мухаммад Амин Маджумдер говорит, в Федерации много раз предлагали свои программы по работе с мигрантами, однако эти предложения власти не учитывают. В результате возникают межэтнические конфликты. В ответ вводятся лишь карательные меры.
Мы предлагали десятки миллионов, которые мигранты находятся на территории России, служит российской экономике, работает, не совершил уголовные преступления. Они имеют право жить в России, законы легальные. их предоставить иммиграционным министрам. Они могли платить налог. Предлагали иммигранты, которые дальнейшие будут приезжать, контролировать границы, создать единую центральную базовую данную. Обязательно медицинское страховой полис. Будут сам покупать это страховой полис. 3-5 тысяч рублей. Ну, определяют, да, власти и сколько. Как вот реакции мы не видим. Мы вместо этого видим постоянный какие-то карательные закон, каждый день что-то, какие-то там закон принимать, как можно больше наказать, больше оказать давление, больше надо сажать. Федеральная миграционная служба не может реализовать свои функции, создают народные дружинники, рейды проводят совместные с националистами, межнациональные конфликты, Верилёва, Катьковские. Халатные чиновники пострадают, местные жители, в том числе мигранты.
Светлана Ганушкина согласна с тем, что власти не справляются с проблемами, предпочитают с ними бороться, а не решать.
Вместо того, чтобы исправлять все законы, которые есть, вместо этого вот устраивается такая вещь. Для меня это просто, я не знаю, слов нет. Люди находили выход, ведь на самом деле не вина этого самого мигранта, что он работает нелегально. А вина тех, кто ставит его в такое положение, не дает ему возможности легализоваться. Они выезжали и въезжали. Конечно, это было глупо. Ну, и нужно было бы разрешить людям жить достаточно долго, больше этих 90 дней, помочь им легализоваться, помочь им адаптироваться. Причем это же относится ко всем, там, родственники, которые не могут получить разрешение на временное проживание по каким-то там причинам, например, по материальным причинам, там же требования определенного дохода, относятся ко всему. Вот в этом весь ужас. К сожалению, это последние годы, это единственный механизм управления в России. Мы все проблемы, мы со всеми проблемами боремся, мы их не решаем, то есть мы не анализируем причины возникновения проблемы. Мы не анализируем, какими механизмами различными можно эту проблему решать. Мы совершенно не считаемся с позицией ученых в этой области, которые нам четко говорят, что, простите, у нас вот скоро будет у нас старение населения, у нас демографический провал. Совершенно необходима компенсация за счет миграции нашей, так сказать, я это называю противоестественной убыли населения. Это относится к мигрантам, это относится к оппозиции, это относится уже даже к науке сейчас.
Кроме миграционных центров, прорабатываются проекты работы адаптационных. Уже 2 года трудовые мигранты задействованы в сферах ЖКХ и обслуживания и обязаны сдавать экзамен на знание русского языка. Задача адаптационных центров – помочь в обучении не только русского языка, но и законов, традиций и культуры России, а также помочь с легальным трудоустройством, медицинским полисом и регистрацией. Сейчас действующих центров всего 2, оба они вмещают до 100 человек. Создание органа, который будет заниматься адаптацией остальных мигрантов, пока только обсуждается. Пилотные проекты сейчас запускают в Центральном округе Москвы при 7 библиотеках – узбекский, мордовский, азербайджанский, даже египетский или турецкий. В 2014-2015 годах будет открыто около 30 таких центров толерантности в центре Москвы. Мухаммад Амин Маджумдер говорит, что эти центры не интересны мигрантам, они рассчитаны лишь на легальных мигрантов.
Большинский адаптационный центр, который ранее создан в начале года, в прошлые годы я лично создал тоже адаптационный центр, где люди абсолютно, очень мало количество людей было заинтересованы ходить в этот центр, потому что люди это неинтересно, ходить изучать русский язык, потому что они являются нелегальными иммигрантами. Да-да-да. Адаптационный центр никогда пользы не будут нести для общества, государства, если люди не будут легальны. Кроме того, он даже не использует благо этой адаптации, потому что он нелегальный, в дальнейшем он не может получать сертификат. Дальше он не может этот сертификат применять в свои рабочие места и так далее. Что касается Москвы, 2-3 миллиона человек работает, а разрешение получает около 200 тысяч человек. Остальные, несколько миллион человек, самое минимальное количество получает разрешение работы, а среди вот, которые получают разрешение работы, это категории, из них вот выделяется только тот категорий, который должны русский язык знать, а кто кафе, рестораны работает, а кто работает в торговые центры или ЖКХ. Остальные люди не нуждаются в знании русского языка, сертификат не нуждается. Поэтому их вот в прошлые годы ФМС города Москвы годовые отчеты показал, 400 человек в год ходил, получил из его 2-3 миллиона человек, 400 человек получил сертификат и знание русского языка.
На самом же деле площадки для адаптации существовали и раньше, говорит Светлана Ганушкина, однако за счет НКО, которые вынуждены платить большие налоги.
Совершенно невозможно это бюрократизировать, и совершенно невозможно сделать это без общественных организаций, которые этой интеграцией, адаптацией мигрантов занимаются уже много-много-много лет, как, например, наша организация. И мы готовы в этом участвовать.
С вами вообще выходят на контакт вот именно в этих вопросах?
Ну, в библиотеках наши сотрудники были в библиотеке, в которой собираются заниматься такой работой, и нас пригласили на совещание. Правда, надо этим заниматься.
Вы говорили, что неправительственные организации, которые занимаются, собственно, адаптацией, да, которые как-то помогают, мало того, что обременены огромным налогом, им еще и не хотят, собственно, снижать и не помогают власти вообще.
Нет, ну вот сейчас это уже не совсем так, потому что мы получили грант от государства. Ну, конечно, не очень много оно нам помогает. И, конечно, хотелось бы большего сотрудничества, и даже не только в непосредственной помощи, а просто сотрудничество, потому что сейчас стало, ну, собственно, это началось с тех пор, как нас объявили иностранными агентами, нас чураются. Миграционные службы стали к нам относиться хуже, чем относились.
В конце 2013 года стало известно, что в Москве собираются открыть еще один центр для депортации нелегальных мигрантов. Действующий центр на Дмитровском шоссе не может вместить всех задержанных, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В 2014 году в России планируется запуск новых энергоблоков на Белоярской, Ростовской и Нововоронежской АЭС. Представители концерна «Росатом» говорят о безопасности ядерных энерготехнологий нового поколения и надеются, что ввод очередных реакторов поможет увеличить производство дешевой электроэнергии. Экологи, по традиции критикующие российскую атомную отрасль, утверждают, что новые проекты «Росатома» экономически невыгодны и небезопасны, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Согласно федеральной целевой программе развития атомного энергопромышленного комплекса России, к 2025 году доля электроэнергии, выработанной на атомных электростанциях Российской Федерации, должна увеличиться с 16 до 25%. К этому времени должны быть построены 26 новых энергоблоков, введено в эксплуатацию 6 атомных электростанций, две из которых плавучие. В 2014 году Росатом планирует запустить энергоблоки на Белоярской, Ростовской и Нововоронежской АЭС. Об этом Радио Свобода рассказал директор департамента информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.
Буквально в этом году мы приступили к пусковым операциям на четвертом энергоблоке Белоярской АЭС мощностью 800 мегаватт. Подчеркнул, что это уникальный блок, аналогов ему в мире нет. Это так называемый реактор на быстрых нейтронах. В настоящий момент всего в мире существует один такой реактор, который работает в промышленном масштабе. Это блок номер 3 Белоярской станции на этой же площадке. Мы в настоящий момент приступили к пуску четвертого новейшего энергоблока. Это блок такого же типа. Блок или с реактором на быстрых нейтронах. На 2014 год у нас большие планы. Помимо пусковых операций на Белоярской атомной электростанции, мы начнем пусковые операции на третьем энергоблоке Ростовской станции и на шестом энергоблоке Нововоронежской станции. Особо хотел бы подчеркнуть, что шестой энергоблок Нововоронежской станции для нас является совершенно особенным. Если, например, проект четвертого энергоблока Белоярской станции ведет свою историю еще с советских времен, то именно Нововоронежская станция или новые энергоблоки Нововоронежской станции строятся по принципиально новому проекту, который был разработан уже в новейшей России. Блок строится с нуля. И, собственно, это именно тот блок, аналогичный которому блоки мы будем строить и в дальнейшем на ряде других площадок, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Это вот, собственно, наша фактически такая витрина наших отечественных российских технологий. Этот энергоблок изначально проектировался по принципиально иным требованиям как к безопасности, а безопасность для нас является ключевым или приоритетным качеством любой атомной электростанции, так и принципиально иным требованиям к экономике энергоблока.
Какого эффекта вы планируете достичь, запуская вот эти новые АЭС в 2014 году, эти новые энергоблоки?
Ну, смотрите, можно же говорить о двух вещах. Пункт первый. С точки зрения экономики, несмотря на определенные моменты, связанные с мировым экономическим кризисом, никто не отменял рост энергопотребления. Сейчас он несколько замедлился, но при этом в перспективе он возобновит свой такой интенсивный рост, извините за тавтологию. Причем рост энергопотребления ожидается как в бытовых, ну, то есть в домохозяйствах, так, собственно, и в промышленности. В этом смысле никто не снимал задачи по росту энерговооруженности страны. В этом смысле мы также нацелены на то, чтобы увеличить установленную мощность всех российских атомных электростанций. В перспективе, напомню, наши такие планы составляют следующие цифры. Мы должны занять в энергобалансе страны 23-25% от общего производства электроэнергии. В настоящий момент мы производим 17% всей электроэнергии, вырабатываемой всеми электростанциями в России. Здесь особенно подчеркну тот факт, что именно электроэнергия, произведенная на атомных электростанциях, является одной из самых дешевых, это что ли, один из самых дешевых способов генерации электроэнергии. Несмотря на то, что строительство любой атомной электростанции – это очень существенные капитальные вложения, но при этом они достаточно быстро отбиваются последующим производством дешевой электроэнергии. Причем подчеркиваю, что в стоимость дешевого атомного киловатт-часа включены все расходы, связанные как со строительством станции, с ее эксплуатацией, так и с последующим выводом из эксплуатации. И именно дешевые атомные киловатт-часы являются, ну что ли, одним из основных способов сдерживания роста тарифов на электроэнергию. Именно дешевая атомная генерация позволяет добиваться того, что в среднем стоимость электроэнергии в России существенно ниже, чем в сопредельных государствах. Есть второй момент, который мы также не сбрасываем со счетов. Основной парк атомных электростанций в концерне «Росэнергоатом», который, собственно, входит в госкорпорацию «Росатом», безусловно, построен в советские времена. И сейчас наступает время, когда нужно уже начинать выводить из эксплуатации старые энергоблоки, замещать их новыми энергоблоками, построенными, как я уже говорил, по принципиально иным требованиям.
Это был директор Департамента информации и общественных связей концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов. Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков считает, что такое активное развитие дорогой и небезопасной российской атомной отрасли – это политическое решение президента Владимира Путина.
Для оценки этих планов нужно иметь в виду следующее. Россия, Путин лично и правительство очень поддерживает развитие атомной энергии не по каким-то экономическим причинам, а просто потому, что атомный энергетический комплекс тесно связан с оружейным комплексом. А атомное оружие – это, пожалуй, единственное свойство или, я не знаю, оставшаяся характеристика России как великой державы. Мы уже давно великая держава по экономике и так далее. Вот, пожалуй, только территория да атомное оружие дают нам статус великой державы. И поэтому на атомную отрасль выделяется немерено денег. Когда на отрасль выделяется немерено денег, то они начинают думать, а куда бы эти деньги пристроить? Вот примерно так. Потому что с точки зрения нормальной экономики атомная генерация проигрывает современным газовым турбинам, проигрывает даже небольшим гидростанциям и большим, скажем, гидростанциям. Есть расчеты, что одна только приливная электростанция, Мезенская электростанция, которая в проекте есть, ее она не строится, хотя стоит она дешевле, чем две атомных станции, могла бы дать электричество, которое залило бы, которое больше, чем все европейские атомные станции. Мезенская станция, приливная станция на Белом море. Огромная дешевая энергия, которая не используют. Ну вот, то есть с экономической точки зрения строительство этих атомных станций не особенно оправдано. Конечно, в конкретном районе, там около Воронежской атомной станции, где уже изношены эти самые воронежские старые станции, блоки изношены на больше 40 лет, надо заменять город, моногород. То же самое и в Белоярске, там этот самый реактор. Кстати, в Белоярском ситуация вот какая. Белоярская атомная станция там давным-давно стоит, вот это один из, единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, БН-600. В других странах мира, которые пробовали развивать энергетику на быстрых нейтронах, быстро от этого отказались. Американцы первыми, потом англичане, потом французы построили, потом японцы, построившие, затратившие миллиарды. Оказалось, что физических знаний недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию реакторов на быстрых нейтронах, ну, вот где там с плутонием там, и так далее, с жидкими носителями в виде натрия. В любой другой стране БН-600 был бы давным-давно закрыт, потому что невероятное количество всяких событий, происшествий и так далее, и так далее. Ну, у нас гордо наши говорят, что у нас безопасность атомной энергетики выше или там уровень, что в других странах. Это не так. У нас она, конечно, гораздо ниже, чем в других странах. Критерии более низкие.
Говорил руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков. Вот как оценивает планы концерна «Росатом» на 2014 год руководитель энергетического проекта «Greenpeace России» Владимир Чупров.
Действительно, на 2014 год запланирован пуск ряда реакторов, физический пуск ряда реакторов. Возможно, это два реактора. Почему возможно? Потому что происходит постоянно откладывание, перенос сроков пуска, связанный как со снижением темпа строительства, так и с изначальными ошибками сроков этого пуска. Но давайте немножко статистики. На сегодня в России действуют 33 промышленных атомных энергоблока на 10 атомных станциях. Строится 9, строилось 11, если учитывать балтийские два энергоблока, которые были закрыты на стадии строительства, и там, кстати, грохнули тучу денег. И в планах до 2000, ну вот недавно был план, до 2030 года построить еще примерно 38 реакторов. Что такое 38 реакторов до 2030 года? Это означает, что каждый год нужно запускать по два реактора, начиная с 2013 года, вот, который сейчас уходит. Естественно, этого никогда, ни при каких случаях не случится. Потому что это не мог даже позволить себе в свое время советский, то есть лучшие времена. Поэтому в ближайшее время, начиная с 2014 года, можно предполагать, что Росатом сможет завершить строительство там 5 промышленных атомных энергоблоков, может быть 7. И к 2020-2025 году Росатом в лучшем случае сохранит нынешний паритет, то есть те 33, там может 35 атомных промышленных энергоблока, которые будут работать. Это с учетом того, что к 2020 году несколько энергоблоков будут выводиться, потому что парк атомных станций в России быстро стареет. 2014 год даст нам вот эту прибавку. Росатом, возможно, даст больше электроэнергии в следующем году, потому что в последние годы у них идет постоянное снижение производства или стабильность производства электрической энергии. И Росатом, атомная энергетика, атомная промышленность в части атомных станций, она просто выйдет на какую-то плату, продлив себе жизнь за счет строительства вот этих вот новых станций, которые, кстати, строят за счет налогоплательщиков, то есть за счет нас с вами. То есть уникальная ситуация, когда государство в условиях коммерческого рынка оптового практически на 100% финансирует строительство новых атомных станций. Когда говорят, кстати, что ветряки дорогие и денег нет на их строительство, то это все ерунда, потому что на сегодня у атомной промышленности тоже нет денег, потому что они дорогие, но деньги находятся, да, за счет налогоплательщиков. Вот это такой стратегический выбор нашего правительства.
Росатом говорит о безопасности ядерных энерготехнологий нового поколения.
На сегодня Росатом не гарантирует 100% исключения крупной аварии на промышленных атомных энергоблоков. Это факт. Этого даже не делает Кириенко, насколько он силен в пиаре атомном. На сегодня любая атомная станция, в том числе те головные блоки, которые строятся в ВВР-1200, они могут пойти по фукусимскому сценарию с расплавлением реакторной зоны и выбросом десятков тысяч кюри долгоживущих радионуклидов, такие как цезий-137. Это следует из технико-экономических обоснований тех самых новых реакторов, которые в том числе будут вводиться в 2014 году. Значит, нам в руки попали документы по белорусской атомной станции. Это аналог того, что будет вводиться на новой Воронежской атомной станции. И там, как в качестве сценариев наихудших так называемых запроектных аварий, предполагается расправление реакторной зоны. Это самый худший сценарий, это кошмар для любого атомщика, с которым практически нельзя бороться, и который предполагает значительные экономические потери, социальные и экологические расходы. Так вот, в соответствии с проектным обоснованием, технико-экономическим обоснованием белорусской атомной станции, предполагается один из таких сценариев, в начале которого вполне реалистичные события. Это удар молнии, это саботаж, это теракт, это военные действия и так далее, и так далее. То есть на сегодня ни Российская Федерация, ни Росатом, ни другие атомные корпорации не могут исключить повторение фукусимского или чернобыльского сценария.
О перспективах развития российской атомной отрасли говорил руководитель энергетического проекта «Greenpeace в России» Владимир Чупров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы». Новый закон об образовании, который активно обсуждался на протяжении нескольких лет и все-таки в последний момент подвергся чиновничьей редактуре, главным образом в части финансовых обязательств, вступил в силу 1 сентября 2013 года. Какие трудности спровоцировал этот документ в сфере среднего образования и с чем еще придется столкнуться в дальнейшем, попробовала выяснить моя коллега Тамара Леленкова.
Закон об образовании, претерпев несколько редакций, все-таки сохранил главное свое достоинство. Он гарантирует российским школам при условии соблюдения федеральных стандартов определенных результатов свободу в способах их достижения. Некоторые эксперты, правда, именно в этом находят и главный недостаток документа, который устанавливает рамки, но не вырабатывает правил. Правила, по мнению авторов, будут придуманы и установлены на местах в зависимости от региональных потребностей. Однако в любом случае значительная часть преобразований теперь оправдывается буквой закона. Например, введение обязательной школьной формы. Рассказывает директор средней школы номер 2 поселка городского типа Кайхем Татьяна Долгих, Республика Тыва.
Некоторые классы давно уже отличались у нас. Это классы, как я их считаю, ну, более богатые, где родители более успешные, хорошо зарабатывают. А 100% не добились. Также ребята у нас продолжают ходить еще некоторые в джинсах, и это потому что родители не могут позволить, вот средняя цена у нас 2000 стоит формы, не могут позволить такую сумму, потому что у меня 65% это семьи малообеспеченные, семьи, где один родитель. И поэтому мы сейчас пока, когда шла отчетность, я писала, что дайте мне хотя бы 3 годика. 3 года, чтобы я тихонько, спокойно привела вот это вот. Я нынче подняла на уровне республики проблему учебников. У нас родители покупают комплекты учебника сами. И учебники полились, несмотря на то, что миллиарды, говорят, Министерство образования России тратит на это дело, учебники к нам начали поступать только сейчас. И то, когда мы провели хороший анализ, у нас не соблюдаются дидактические линии. Вот в начальной школе они соблюдаются. А сейчас мы идем тоже так, как эксперимент, в среднем звене стандарты. Мы, проанализировав вот этот комплекс, пришли, что у нас не соблюдается, потому что дают учебники те, которые нам не нужны, которые не лежат вот так вот. И поэтому нас заставили, вот, начальник управления образованием, купить вместо вот кабинета мне физики учебники, чтобы снять социальную напряженность.
О невозможности соблюдения действующего закона при нормах нынешнего финансирования рассказал и директор гимназии номер 8 города Сочи Игорь Никитин.
Да, конечно, у меня катастрофическая ситуация с учебниками. Я не могу на те деньги, которые у меня есть, сейчас обеспечить всех детей, особенно с учетом того, что учебники – это очень хороший бизнес. И с учетом того, что все издательства прекрасно понимают, что нужно выпускать не просто учебник, а учебник, а к нему еще 3 рабочие тетради. И тогда мы будем вынуждены каждый год их закупать. Да. Мы обязаны их купить. И в этом случае есть большая коллизия. Либо мы нарушаем закон, либо мы его пытаемся не нарушать. Ну, тогда мы не покупаем ничего, кроме учебников. Такая коллизия есть. Но мы не можем пойти сейчас на то, чтобы купить самые простые учебные комплексы, потому что мы понимаем, что детям нужно развиваться. И эта проблема есть везде.
Сейчас много нововведений. Вот я как раз пытаюсь понять, как они работают. Да, вот новый закон об образовании проработал вот буквально несколько месяцев, с сентября. Ну, фактически, ваши наблюдения, подводя итог календарного года.
Вы знаете, меня очень радует, что есть теперь такой 273-й закон, о котором очень много спорили, который действительно вносит сейчас определенную сложность в нашу жизнь, организационную и иную. Но главное для нашего сегодняшнего разговора в законе то, что школа имеет право определенным законом определять свою академическую самостоятельность, вернее, академические приоритеты, экономические и так далее, и так далее. Поэтому это право закреплено за школой. А школа формирует свою политику, исходя в том числе и, наверное, во многом, исходя из того, что нужно родителям и что нужно детям. Понятно, что нет такого директора школы, который скажет, что ему денег хватает. Ну, ситуация невозможная в принципе.
Ну, это вопрос, опять-таки, дадут 100% финансирование или 60%
нет, вам дадут? Нет, это вопрос не в этом. Потому что вопрос финансирования, он несколько в иной плоскости лежит. Нам дают 100% от того финансирования, за которое проголосовали региональные депутаты. И это понятно. Нам не могут дать его меньше. И нам дают 100%. Но другой вопрос, что тот норматив, который у нас есть, он для нас может недостаточно быть. Потому что, например, у меня в регионе норматив порядка 26 тысяч. И, общаясь с коллегами, понимаю, что это очень неплохо. Очень неплохо. Но в Москве норматив
это на ребенка.
Сумма на ребенка в год, выделяемая государством. Но в Москве это сумма более 100 тысяч. То есть мы несколько в разных условиях. Вот. Но, тем не менее, финансирование по закону мы получаем 100%. Хотя этих 100% нам катастрофически не хватает. Но не хватало и всегда этих денег. Но с принятием закона, с принятием стандарта, самая главная проблема – это учитель. Самая главная проблема, не потому что они плохие, они хорошие, но они учились работать по-другому и всю жизнь работали в основном по-другому. И сейчас заставить человека или создать условия, чтобы он захотел, смог и научился работать по-другому, с моей точки зрения, это самая большая проблема, которая есть перед школой на сегодня. Тут очень важно понимать, что закон не может учесть интересы каждой школы в Российской Федерации, тем более, что их такое количество и условия всех совершенно разные. Закон концептуальный здесь носит характер. Причина, как мне вот представляется, выхода из этой ситуации заключается очень в простой вещи, что этот закон потребует в ближайшее время, и это уже сейчас есть, и работа ведется, разработки еще, скорее всего, не одной, может быть, сотни подзаконных актов, которые будут регламентировать работу этого закона и учитывать особые условия школ. Это просто работа на перспективу, ближайший год-два, когда это должно быть сделано, чтобы все положения закона были с механизмами реализации их. Пока, конечно, таких механизмов, может быть, не хватает. Но, по крайней мере, в законе нет ни слова о том, что какие-то из этих услуг сокращаются каким-либо образом. То есть все как было, так и есть. Социальные гарантии, они не сокращаются, конечно же.
Так считает директор Сочинской гимназии Игорь Никитин. Однако его оптимизм не разделяет директор коррекционной школы 6-го вида номер 616 города Санкт-Петербурга Саня Поршнева.
Споткнулись уже. Есть моменты, где нам подножку поставил закон об образовании. Это, например, медицинская служба в школе. Сейчас в нашем городе от всех школ забирается медицинская служба. Мы с этим пытаемся сопротивляться этому, потому что, например, такие школы, как моя, не могут остаться без врачей. И на тех условиях, когда поликлиники обслуживают, мы категорически не можем быть. Категорически. На что упирают чиновники? Упираются в то, что по закону об образовании первичная медицинская помощь должна исходить из поликлиник. Но у меня есть узкие специалисты. Для того, чтобы бедные мамы, опять же, не метались с колясками на прием к специалистам, да? У меня в школе есть и ортопед, и врач ЛФК, который имеет узкую специализацию эрготерапии, а это обустройство его рабочего места, жизненного пространства. Без этого невозможно. Это один момент. Есть плюсы, конечно, для нас. Есть плюсы. Прописанный индивидуальный учебный маршрут, учебный план. Это очень для нас хорошо, это узаконено. Не знаю, как еще сработает то, что мы потеряли название специальное коррекционное. С одной стороны, это гуманно, наверное, да, всем одинаковые, все школы одинаковые. А с другой стороны, кто, когда, где и как будет видеть, что у меня дети специфические, особые, и туда нужно финансирование большим потоком идти. Сейчас понятно, школа 6-го вида, и обучение ребенка одного у меня стоит дороже. И особенно ребенок со сложным дефектом. У меня они все такие. И это же не просто коляска. Есть абсолютно неговорящие дети. Есть 80% детей с нарушением речи. 70% с нарушением зрения. Поэтому специфика действительно очень такая серьезная. Но очень многое будет зависеть конкретно от района, от власти в районе. Хотят ли они поддержать, либо им проще вообще сказать, нет, вот по закону так и никак иначе. На сегодня у меня получается, меня слышат. А как там развернется дальше, не знаю.
Иными словами, свобода школ может обернуться чиновничьим произволом. И это главное опасение, которое у участников образовательного процесса вызывает новый закон. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете программу «Время свободы». 2014 год объявлен перекрестным годом культуры Великобритании и России. Наряду с этим 1 января в России стартовал Год культуры. Несмотря на сходство названий, это совершенно разные проекты. То, что для внутреннего пользования, ориентировано исключительно на консервативные идеи, на так называемые традиционные ценности. В программе Межгосударственного года культуры пропагандистская составляющая сведена к минимуму. Главная цель, которую преследует каждая из стран-участников, просто представить партнеру лучшие образцы национального искусства, рассказывает Лиля Пальверева.
Российско-британский год культуры – это более 250 мероприятий в области искусства, образования и изучения иностранных языков. Все не перечислить. Упомянем лишь, что в Лондоне состоится выступление существующего около 600 лет хора Московского Сретенского монастыря. В программе и фольклор, и духовная музыка. В Лондонском же музее науки откроется выставка, посвященная советской космической программе с экспонатами, никогда раньше не вывозившимися за пределы России. А в Шотландии пройдут дни Санкт-Петербурга, где напомнят о шотландских корнях русского поэта Лермонтова. И, несомненно, в историю искусствознания войдет выставка в галерее Тейт «Казимир Малевич и русский авангард». Впервые в одном пространстве окажутся две легендарные, эмигрировавшие из Советского Союза вместе с владельцами коллекции Николая Харджиева и Георгия Костаки. Примечательно, что в России главная выставка года Великобритании также будет посвящена русскому авангарду, точнее его осмыслению культовым британским кинорежиссером. Слово сотруднику отдела искусства Британского совета в России Евгении Герасимовой.
Официально год Великобритании в России откроется большой мультимедийной выставкой в Центральном манеже Питера Гринуэя «Золотой век русского авангарда», которая представит его интерпретацию более 400 шедевров российских художников начала 20 века. Питер совместно с его коллегой Саски придумали вот такую вот мультимедийную инсталляцию из нескольких блоков достаточно больших.
Программа рассчитана только на Москву и Петербург или на другие российские города тоже?
Программа «Годы культуры Великобритании в России» в основном будет проходить в Москве и в Петербурге. Но помимо этого мы будем пытаться работать с нашими партнерами в некоторых регионах России, таких как Сочи, Воронеж, Нижний Новгород, Екатеринбург, где у нас консульство есть. Мы будем участвовать в культурной олимпиаде в Сочи. Мы готовим серию концертов современных британских музыкантов. Дело в том, что Британский совет продвигает независимую современную музыку и неизвестных в России британских музыкантов. Пока, к сожалению, я не могу анонсировать имена, но это молодые группы, которые существуют там год-два, которые ни разу еще пока не выступали в России. Первый концерт мы будем делать как раз в рамках Олимпийских игр на главной сцене на набережной. И потом эта же группа приедет выступать в Москву. А в марте во время Паралимпийских игр мы привозим театральную постановку, которая занимается инклюзивным танцем, которая даст представление в Зимнем театре. Дальше у нас британская программа на фестивале «Золотая маска», куда мы привозим труппу «Random Dance», достаточно известную в Великобритании, но и в России тоже. В рамках года у нас состоится юбилейный 15-й кинофестиваль «Новое британское кино». Как всегда, на этом кинофестивале будут представлены лучшие, на наш взгляд, фильмы, которые вот выйдут в 2014 году. Обычно у нас идет дней 10, мы показываем 20-25 фильмов. Но поскольку юбилейный фестиваль и плюс еще и год культуры, очень хочется, конечно, сделать его намного больше, сделать отдельную насыщенную документальную программу. У нас хорошие отношения с Центром документального кино, который открылся в прошлом году в Москве. Хочется сделать отдельную анимационную программу, программу короткометражного кино. Ну и, конечно, привести большее количество актеров, режиссеров и продюсеров, чем обычно.
2013-й год культуры Голландии в России был омрачен многочисленными скандалами, когда один за другим проекты отменялись по политическим соображениям. Год в Великобритании только начинается, но вот уже на телеканале «Вести-24» сочли нужным повторить чрезвычайно тенденциозный документальный фильм «Черные мифы о Руси», где, среди прочего, утверждается, что убийство Павла I было инициировано и профинансировано британской короной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас работала Светлана Павлова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Проект «Европа. Радио Свобода» о том, как устроен сегодняшний Старый Свет. Люди, слова и вещи современной Европы. Проект «Европа» в эфире «Радио Свобода» сразу после новостей. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».